Седьмая глава посвящена вопросу священной войны. Мы уже упоминали об этом раньше. Там Господь требует, чтобы Израиль истребил хананейские народы в обетованной земле. Мы говорили уже о том, почему Господь требует истребления хананеев. Отчасти это для исполнения предсказания или обетования, сказанного в Бытие 9 главе. Из-за того, что Хам видел наготу своего отца Ноя, Господь провозгласил, что хананеи будут истреблены. Также, поскольку эта земля должна была быть в употреблении только у Бога. Также, потому что его народ должен был исполнять служение. Но еще одна причина приводится в 7 главе. Бог желает удалить из земли ханаанской искушение идолопоклонства для Израиля. Он знает, насколько обольстительным и привлекательным будет такое идолопоклонство, особенно для неспасенных израильтян. И поэтому он им говорит, что совершит через них суд над хананеями. И также он говорит, что если они будут вести себя как хананеи, то он их также осудит. Потом в 8 главе Господь говорит, кто ответственный за благословение, которое они испытывают. Они должны помнить, кому воздавать должное за все то, что у них хорошо. Он хотел, чтобы они, идя через пустыню, научились очень трудным истинам. Чтобы они поняли, что человек будет жив не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И здесь намерение в том, чтобы благословить их как народ. Бог, суверенный Господь, желает обильно благословить их. Посмотрите, от чего он предостерегает их в стихах 12 и дальше. Двенадцатый и 13 стихи говорят о том, что когда ты получишь все эти благословения завета, когда ты будешь есть и насыщаться, когда у тебя будут хорошие дома в земле, когда будет много разного скота и много серебра, золота и всего другого, от чего они должны остерегаться? 14 стих. «То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Они могли надмиться, возгордиться, что это они сами всего добились. Ну, я понимаю, что мало кто из нас сегодня скажет, что вот у нас золото и серебро умножается. Или что у нас теперь множество крупного и мелкого скота. И что у нас все такое очень хорошее. Некоторые из нас просто когтями цепляются за эту жизнь. Обстоятельства у нас очень тяжелые. Я это понимаю. Но мое положение в Америке, конечно, сильно отличается от вашего положения здесь. Но все-таки, когда есть только одна зарплата на большую семью, то все-таки тяжеловато. И вот в чем дело.
Whether we have an abundance or a debt or minimal material possession.
Будь у нас изобилие или только минимум каких-то материальных средств.
We can get comfortable.
Мы можем быть этим довольны.
And we can become proud.
И мы можем возгордиться.
Boy, what a servant of God that I am for the Lord.
Ну надо же, ну вот какой я все-таки служитель перед Господом. Ну посмотрите, сколько всего Господь через меня делает. Господь знает, что Израиль, как избранный народ, так же и мы, как члены Его церкви, склонны к гордыне. И, конечно, некоторые из вас очень способны в том, чем они занимаются. Действительно, вы одаренные служители
Божии.
И мы поэтому должны принимать к сердцу то увещание, которое Господь обращает к Израилю. Кто заслуживает похвалы за все наши успехи в служении? Бог. Если в жизни у нас какие-то благословения, от которых жизнь наша становится приятной, кто заслуживает похвалы? Бог заслуживает. Мы должны остерегаться гордыни. Мы должны воспринимать себя перед Богом. Мы несовершенные глиняные сосуды. И то, что Бог может совершить через нас, это все только ради Его славы. Почему я это говорю?
Because there have been many men in ministry who have had to go by the wayside because of arrogance and pride.
Потому что многие люди занимались служением и потом пошли не по той дорожке как раз из-за своей гордыни.
Because we're arrogant and proud, we don't hear the rebuke that we need to hear from a brother.
И от того, что у нас есть такая гордость, надменность, мы не прислушиваемся к обличениям, которые есть у братьев.
Because of arrogance and pride, we don't listen to the rebuke that God's word has for us.
Из-за гордыни и надменности мы не прислушиваемся к обличениям, которые есть в Божьем Слове. И эффективность нашего служения ограничена. Богу не нужны люди, которые сами собой довольны. Но нужны люди, которые полностью довольны Богом.
So one of the things he does in chapter 8 is to help God's people realize that they should avoid pride.
И в 8 главе Господь как раз обращается к своему народу, чтобы они не впали в гордыню.
And remember where the glory belongs.
И помнили, кому надлежит вся слава.
Remember who it is that's responsible for whatever positive that happens.
И чтобы помнили, благодаря кому у них есть все то хорошее, что есть.
May God help you. Have victory there as well.
Да поможет вам Бог, чтобы и здесь вы также побеждали.
Okay, let's look at point 6C, chapters 9 and 10.
Давайте рассмотрим пункт 6C на 65-й странице. 9-10 главы. 6C, страница 65.
In the wake of this rebuke of pride in chapter 8.
И вот только что был этот обличение в возможной гордости в 8 главе.
Moses goes on to warn God's people of being self-righteous.
Теперь Моисей переходит к тому, чтобы предостеречь народ израильский от самодовольной праведности.
I'm going to have Andre read that long sentence under 6C that describes what this next major section deals with.
И сейчас давайте прочитаем вот это заглавие пункта 6c. Моисей советует Израилю остерегаться самоправедности и мятежа, возможного в контексте завоевания народов. Господь позволит израильтянам победить местные народы по двум причинам: дабы наказать грех этих людей и исполнить завет, заключенный с патриархами. Итак, Господь хочет, чтобы Его народ не был самоправеден.
And to help them understand why, he'll remind them of a very sad chapter, sad period in their own history.
И поэтому он напоминает им о всех тех печальных событиях из истории, которые с ними происходили.
Look at chapter 9, verses 1 to 6 for a moment.
Давайте рассмотрим 9 главу с 1 по 6 стихи.
And he reminds them again what's before them.
Он напоминает им то, что было перед этим.
Hear, O Israel.
Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан.
Now,
что означает «теперь» в этом тексте? Значит ли, что вот в течение 24 часов?
No.
Нет.
It means it's just around the corner. It's not too long away.
Просто значит, что уже скоро, недолго ждать осталось.
It's gonna happen soon.
Скоро это совершится.
So they're going to be crossing the Jordan River into the land of promise.
Итак, они должны перейти через Иордан в землю обетованную.
And there you can dispossess or remove the nations that are there.
И тогда ты сможешь овладеть народами или убрать оттуда народы, которые живут там.
And they're going to come across with people that are stronger and more numerous. And greater than they are, than the Israelites are.
И он напоминает им, что перед ними народы, которые сильнее, многочисленнее, чем Израиль. Там есть города большие с укреплениями до небес. Что это такое? Что это за города, у которых стены до небес?
Kind of hyperbolic language.
Но это такое преувеличение, гипербола.
Did those walls reach up to the sky?
Действительно ли стены до небес доставали?
They were pretty tall walls.
Ну, ясно, что очень высокие стены.
Remember, you're in a setting where you don't have rockets and missiles and artillery.
Помните, что была такая обстановка: ни ракет, ни пушек, ни артиллерии.
A thick rock wall was a pretty big obstacle.
Так что толстая каменная стена была довольно серьезным препятствием.
Tall,
даже если она была метров 10 высотой, это уже была довольно трудная преграда.
Again, the terms are used to exaggerate, to heighten the odds that are against them.
И здесь специально идет такое преувеличение, чтобы подчеркнуть вот эту истину. И еще вдобавок ко всему, там будут сыны Енаковы. Слышали ведь, как о них говорится? Кто устоит против сынов Енаковых? Беда будет. По-человечески говоря, ну просто тяжело, ужасно. Но в чем благая весть? Что они там не одни будут. Третий стих, смотрите.
Be assured today that the Lord your God is the one who goes before you like a devouring fire.
Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою как огонь поедающий. Это я перевел на русский.
The Lord will fight before them.
Господь будет подвязаться за них, сражаться за них.
He's the one that's going to drive them out and annihilate them.
Именно Он изгонит и истребит эти народы.
He promises to enable them to have the victory.
Он обещает, что даст им победу.
So it's a challenging, a humanly challenging situation.
Так что по-человечески ситуация очень тяжелая.
Doesn't look good, humanly speaking.
Ну, неприятная такая по-человечески.
But they needed to add God to the equation, to the formula.
Но в эту формулу нужно не забыть подставить Бога.
He makes all the difference here.
И тогда получается совсем другое дело. Итак, Господь введет их в обетованную землю. И тогда возникает еще один вопрос. А почему это Бог делает? Ну, в эти Хананеи были грязные, никчемные люди. Это потому что мы праведные. Правильно ли? Но здесь Господь говорит, когда Господь будет изгонять их, то не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею. Это не потому, что вы праведны, потому что они нечестивы. И Божий народ думал, что в этом состоит причина, почему Бог так поступает. Это мы праведные. Это они нечестивые. Ну, поскольку Израиль — это праведный народ, Хананеи — нечестивые народы, Бог их и истребит. А Господь говорит, нет, не так. Я это делаю, потому что они нечестивые. Но никакого отношения не имеет к тому, что вы праведные. И, по сути дела, что будет правда? Смотрите в конце 6 стиха. Ты народ жестоковыйный, упрямый, непокорный, неуправляемый. Вот что значит жестоковыйный. Когда-нибудь на лошади ездили? Или, может быть, собаку приходилось на прогулку тащить? Когда на лошади едете, то там поводья помогают управлять ей. И иногда лошадь, она как-то не хочет с вами сотрудничать. И она не понимает, кто здесь главный. Когда вы пытаетесь ее править в одну сторону, а лошадь, она упирается и шею гнет в другую сторону. Она пытается вот против уздечки в другую сторону повернуть голову. И вы, например, подумайте, когда вы детей ввели к доктору, и вот уже надо проходить к доктору в кабинет, и они понимают, что теперь будет. Там будет укол. Так что вы вот рукой подталкиваете, пусть он проходит в кабинет. И они вдруг такие становятся несгинаемые. Не хотят они вот в эту дверь идти. Там что-то такое будет. Они перестают взаимодействовать, не отзываются. Здесь Бог говорит не только вы неправедные, но вы вообще жестоковыйные, упрямые, неподатливые. Так что первый раздел в этой главе помогает нам понять, что Бог делает все это вовсе не потому, что народ израильский какой-то особенно праведный.
And you know, that's true almost always.
И это практически всегда так.
What God does is not because of who we are.
Бог делает нечто вовсе не потому, что мы какие-то особенные. Ну, вот это же Майкл Грисанти. Ну, он заслуживает, чтобы я с ним вот так обошелся. Ну, я буду, конечно, на его стороне. Вот ведь он какой человек.
I'm here to tell you that's not true.
Но все это неправда, скажу вам.
What God does in and through me is not because of my righteousness.
Бог делает что-либо через меня или во мне вовсе не потому, что я праведный.
Because it's part of His plan.
Просто потому, что так входит в Его замысел.
Now that doesn't mean we shouldn't seek to be righteous.
Это отнюдь не значит, что мы не должны стремиться к праведности.
It isn't that I want God to always work in spite of me.
Это не значит, что я хочу, чтобы Бог вопреки мне что-то делал.
But what God does isn't based totally on who I am.
Но то, что делает Бог, в конечном счете, зависит не от того, кто такой я.
Sometimes He accomplishes His plan because of us.
Иногда Он, может быть, что-то из-за нас делает.
And other times He does it in spite of us.
Иногда Он делает что-то вопреки нам.
So He wants God's people to understand that what He's doing is not the result of their righteousness.
И он здесь хочет, чтобы народ Божий понял, что действия Бога вызваны не праведностью этого народа.
You know, so it appears they had the idea it was.
И по всему видно, у них как раз и было такое представление.
We're righteous, they're sinful.
Они думали, мы праведные, они грешные.
That's why God is doing this.
Вот почему Бог все так затеял.
And the Lord ends verse 6 by saying, "No, you're a stiff-necked people."
Но в конце шестого стиха Господь говорит: "Да нет, вы жестоковыйные."
And then look what He does in the next verses.
И посмотрите, что Он в следующих стихах делает.
As a matter of fact.
И вообще-то говоря.
While we're talking about your righteousness.
Вы тут о праведности что-то говорите.
Let's think about an example of your quote-unquote righteousness.
Ну давайте посмотрим об этой вашей так называемой праведности.
Remember
примеры.
The golden calf rebellion?
Помните восстание с золотым тельцом?
And he starts talking about that sad event in Israel's history.
И он начинает напоминать об этом печальном событии в истории Израиля.
And Moses. God through Moses wants Israel to understand an important truth.
Бог через Моисея напоминает им важную истину.
That Israel's rebellion at the golden calf incident almost brought them to an end as a nation.
Что мятеж Израиля, когда они сделали золотого тельца, практически положил конец им как народу.
Humanly speaking.
По-человечески говоря.
If it hadn't been for Moses' intercession, they would have been.
Если бы не Моисей и не его ходатайство, то народ был бы уничтожен полностью.
Now, you know, we've talked about chiasm so far.
И вы помните, мы уже говорили о хиазме.
We have this mirroring of items in a line, in a verse.
Когда какие-то элементы стиха или строки повторяются в зеркальном порядке.
Like, bless the Lord, O my soul.
Как мы смотрели, благослови, душа моя.
All that is within me.
Вся внутренность моя.
Bless His holy name.
Благослови святое имя Его.
Where you have A, B, and then B, A.
И вот получается А, Б, и потом Б, А.
We've talked about a merism.
Мы уже говорили о меризме.
The use of opposite terms that show totality.
Когда употребляются противоположные термины, чтобы описать целое.
When you rise up and when you lay down, when you go out and when you sit down.
Когда ложишься, когда встаешь, когда сидишь и когда идешь.
Here's another rhetorical tool that is good to watch out for.
Здесь еще один риторический прием, который мы можем отметить.
The name for this is inclusio.
И этот прием называется inclusio.
They call that an envelope structure.
Или можно сказать еще обрамление.
This is like bookends on a passage.
Подобно тому, как обложки у какого-то отрывка.
Okay, look at verse 7.
Посмотрите на седьмой стих. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу.
Read verse 24.
И давайте 24 стих прочитаем. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас.
Huh. Does that sound similar?
Есть тут что-то похожее?
You've been rebellious ever since I've known you in verse 24.
Вы были непокорны в 24 стихе, с тех пор, как я вас узнал.
And then from the day, in verse 7, from the day you left Egypt until you arrived here, you have been rebellious against the Lord.
И в 7 стихе ты раздражал Господа или был непокорен с того самого дня, как вышел из земли египетской до самого прихода на место сие. Вы противились Господу.
The passage begins and ends with the same theme.
Этот отрывок начинается и заканчивается одной и той же мыслью.
That's called inclusio.
Вот такой прием называется инклюзия.
Or an envelope structure.
Или обрамление.
You know what an inclusio tells you?
И знаете, о чем говорит вот такой прием инклюзия?
The theme of the passage.
Он указывает тему этого отрывка.
If it begins and ends with the statement that you've been rebellious for as long as I've known you,
если в начале и в конце стоит утверждение, что все время, которое я вас знаю, вы противитесь,
guess what the passage might be dealing with?
Угадайте, о чем может говориться в этом отрывке тогда?
Israel's rebellion.
О непокорности Израиля.
So you see an inclusio, and that gives you an idea of the theme of the entire section.
Если вы замечаете, что есть такая инклюзия, вы можете сказать, что это и есть тема отрывка.
So we are driving the point home.
Для того, чтобы до конца довести это утверждение.
So in verse 7 we see they have this perpetual devotion to rebellion.
Итак, мы видим в 7 стихе их постоянная непокорность, упорная непокорность.
Then he turns to what happened at Mount Horeb or Mount Sinai.
И после этого говорится о том, что произошло на Синае или при Хориве.
In verses 8 through 21, we read about the golden calf rebellion.
И с 8 по 21 стихи мы читаем об этом мятеже с золотым тельцом.
Moses is up on Mount Sinai to receive the law from God.
И Моисей в это время был на горе Синай, чтобы там получить закон от Бога.
Stayed up there for 40 days and 40 nights.
Он там оставался 40 дней и 40 ночей.
God gave him the Ten Commandments, writing on these tablets of stone with his own, with in a divine way.
И там Господь дал ему скрижали каменные, написанные перстом Божьим, то есть сверхъестественным образом.
By the way, does God have fingers?
Интересно, есть ли у Бога персты, пальцы?
No.
Нет.
What do we call that? He wrote on the tablets of stone it was written by the finger of God.
Ну так почему же здесь сказано написанные перстом Божьим?
That's called an anthropomorphism.
Это называется антропоморфизм.
That's where we attribute human characteristics to God in order to explain his activity.
Когда Богу приписываются человеческие характеристики для того, чтобы описать его действия.
It's a way of describing the fact that God directly orchestrated the inscribing of the Ten Commandments on those stone tablets.
Таким образом, утверждается, что сам Бог непосредственно произвел вот эту запись на каменных скрижалях.
I mean, could it be that the Lord caused what looked like a hand to appear that wrote on those tablets of stone the Ten Commandments?
Возможно ли, что Господь сделал так, чтобы было какое-то явление или видение, словно бы рука появилась и писала на этих каменных скрижалях?
Could be.
В принципе, может.
But that's part of the challenge with an anthropomorphism.
Но это как раз одна из трудностей, с которой мы сталкиваемся при антропоморфизме.
Is this simply a way of humanly communicating the fact that God made sure, took care of it happening? It wasn't done through Moses' writing. God did it.
Что здесь? Просто ли утверждается, что Бог без посредства Моисея лично сам написал вот эти каменные скрижали?
So Moses is up on Mount Sinai to receive the Ten Commandments and the Mosaic Law.
Итак, Моисей был на горе Синай, чтобы там взять от Господа вот эти каменные скрижали закона.
And what happens while Moses is up there?
А что произошло, когда Моисей был там?
Aaron is convinced to make this golden calf.
Аарона убедили, что он должен сделать золотого тельца.
And Exodus 32 is where you find the fuller version of the story.
Исход 32 как раз в этой главе описано полный вариант событий.
When he explains to Moses after he comes down what happened, he goes, "Well, we melted the golden jewelry and out came a calf."
Когда он объясняет Моисею, что там случилось, и говорит: "Вот собрали эти золотые украшения, я их бросил в огонь и вышел золотой телец."
So you have God's people down at the base of Mount Sinai, giving themselves over to revelry and celebration around this golden calf.
И тогда у подножия горы Синай народ Божий, он предался играм и вот каким-то религиозным церемониям, посвященным золотому тельцу.
And Moses, God says to Moses, you need to go and see what your people are doing because they're causing trouble.
И Моисей услышал, Моисею Господь сказал, чтобы он шел отсюда, потому что народ развратился, и там беда вообще происходит.
Verse 13, he says, I've seen this people, and they are a stiff-necked people indeed.
И в 13 стихе сказано, и сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный.
I'm gonna wipe him out.
И я истреблю его.
And I'll use you to make a stronger and better nation.
И от тебя я произведу сильный народ, большой.
So Moses came down from Mount Sinai.
И Моисей сошел с горы Синай.
And when he saw what they were doing,
он увидел, что они делали.
They saw, he saw the image, the idol cast in the shape of a calf.
Он увидел, что был сделан такой истукан в форме тельца.
And he thought about what it represented.
И что же он изображал собой? Когда Моисей понял, что происходит, он бросил каменные скрижали на землю. Что, он рассердился? Опять проблемы? Что, он вышел из себя? Я думаю, здесь дело вовсе не в этом. Вряд ли он просто так рассердился, что бросал на землю все, что ему под руку попадалось. Не так было, что вот он бросил на землю в гневе, потом думает, ой, да что же ты такое наделал? Не, он был в гневе. Но это был праведный гнев. Не такой был гнев, что он какую-то глупость сделал, после чего сожалел об этом. Что же он хотел, что он делал, когда бросал скрижали на землю?
I think he was acting out what the conduct of God's people was representing.
Он просто выполнил то, что показывали своим поведением израильтяне.
God's people were in a unique covenant relationship with Yahweh.
Народ Божий вступил в уникальные взаимоотношения с Яхве, в завет.
He demanded their exclusive worship of him.
Господь требовал от них исключительной преданности и поклонения.
And now they were celebrating around this golden calf.
А теперь они устроили празднество вокруг этого золотого тельца.
And what did that conduct represent?
Что же показывало их поведение?
The disruption of their relationship with God.
Что они разорвали свои отношения с Богом.
It was treachery.
Это было отступничество.
So by throwing down the two tablets of stone,
поэтому он бросил эти каменные скрижали.
Moses was acting out the violation, the break. In their relationship with Yahweh.
Моисей просто и выполнил то самое действие, которое показывало, что порван этот завет с Яхве.
It was a serious thing.
Это было серьезное дело.
Does that mean that God was giving up on his people?
Значит ли, что Господь оставил свой народ?
It may look like it now, but in the long term the answer is no.
В принципе, на данный момент может показаться так, но если смотреть более широко, то Господь не оставил их. Господь говорил, что Он истребит этот народ и от Моисея произведет новый народ. Но Моисей ходатайствовал, он вступился за израильтян. И Господь удержался, Он не стал делать так, как Он сказал. Это очень такой ответственный момент в истории Израиля. Подумайте, что здесь такое тревожит нас, когда мы читаем это повествование? Здесь все дело сводится к тому, что Бог передумал.
Did Moses convince God?
Может быть, Моисей убедил Бога, что он не должен истреблять свой народ? Может быть, Господь решил, что он должен истребить этот народ, а Моисей переубедил Бога? И от того, как вы объясните вот этот проблемный случай, зависит то, как вы будете понимать Божье всевластие, суверенность. Вот как я предлагаю понимать этот текст. Бог посвятил себя, вступил в завет с этим народом. И этот завет — это что-то вполне определенное, обязательно исполнится с ходом времени. Характер и само существо Бога соединено с тем, чтобы Он исполнил обещания, которые дал этому народу. Во Второзаконии 4 сказано, что Господь, Он не забывает свой завет. Он живет с этим заветом. И вот, когда здесь это случилось, Бог сказал Моисею, что Он истребит этот народ и произведет от Моисея другой народ. Произошло ли это? Господь сказал, я истреблю Израиль. Моисей приступает к Господу и умоляет, чтобы он так не поступал. И он говорит, если ты истребишь этот народ, то имя твое будут поносить между всеми другими народами. Потому что слышали эти народы, что ты Бог, который избрал себе этот народ для своей славы. Если ты истребишь их, то это нанесет большой ущерб твоей репутации перед другими народами. И что Бог ответил? Ну надо же, а я-то как-то не подумал об этом. Здорово, Моисей, ты все-таки подметил. Ну, наверное, все-таки не стоит тогда. Ладно, тогда вернемся к плану А. Пускай Израиль остается. Ну, наверное, все-таки не так это было. Как же нам тогда объяснить тот факт, что Господь сказал, я истреблю этот народ, Моисей молился, и Господь не истребил этот народ? Я постараюсь через минутку ответить на этот вопрос. Давайте еще один текст рассмотрим, но не такой трудный. Господь призвал, чтобы Иона пошел в Ниневию там возвещать о суде. Иона сказал, не пойду. Вот этим, что ли, ниневитянам, надеюсь, все-таки они будут истреблены. На восток не пойду, пойду на запад. Он садится на корабль и отправляется в Фарсис. Противоположную сторону от той, куда Господь его посылал. Господь посылает бурю, и в конце концов Иону проглатывает огромная рыба. И после этого она извергает его на сушу. Ну, наверное, где-то неподалеку от места отправления. И после этого он отправляется где-то 1500-2000 километров до Ниневии. И там он проповедует. Через 40 дней Бог будет судить вас, ребята. И что происходит к его удивлению? Весь город кается. И Бог убирает обещанное наказание. Что?
You're not going to destroy them?
Так ты их не истребишь?
That's what I was worried about from the very beginning.
Ну так я и знал с самого начала, а?
I knew that this is the kind of a God you are.
Ведь я знал, что ты вот такой Бог.
You're gracious and full of compassion.
Милостивый, сострадающий.
You're long-suffering.
И ты долготерпеливый.
You're abundant and steadfast love.
Ты изобилуешь любовью.
And you're willing to relent and promise punishment.
И ты теперь облегчаешь, убираешь вот это обещанное наказание.
He was not a happy prophet.
Пророк был не очень-то счастлив. Он вышел за город, и он там сделал себе какой-то маленький навес. Почему он так сделал? Наверное, он все-таки надеялся, что Бог вернется к своему плану и истребит этот город. Может быть, когда 40 дней пройдет, все-таки Господь решит, что не стоит спасать этот народ. И тогда у Бога был урок для самого Ионы. И он был вот под этой сенью, тенью. Жарко было. И Бог повелел, чтобы вот над этим шалашиком выросло растение большое и сделало тень для Ионы. Вот теперь это лучше, кажется. И когда день прошел, то Господь послал, чтобы червь повредил корни этого растения. И дерево это засохло и увяло. И еще, чтобы было не так-то сладко, подул жаркий восточный ветер. Ионе было очень-очень жарко. Помните, он уже второй раз теперь говорит. Когда первый раз Господь сказал, что Он помилует Ниневию, что Иона сказал? Я так рассердился, что уж умереть лучше. Уж лучше мне умереть, чем теперь вот видеть, как этот Господь милует грешную Ниневию. А что он сказал после того, как растение увяло и засохло? Я так расстроился, что уж умереть лучше. То есть до смерти огорчился. Господь здесь ему показывает. Иона, вот подумай.
You're all upset about this plant.
Ты вот расстроился, огорчился из-за этого растения.
Now, this plant lasted for all of one day.
Ну, растение, оно всего день здесь поросло.
And it's just one plant.
Это было всего одно растение.
You didn't make it.
И не ты его здесь сажал.
And now it's gone, and you're all upset. You have compassion for the plant.
И вот теперь оно засохло, и тебе жалко это растение.
What about Nineveh?
А что насчет Ниневии?
Nineveh is part of my creation.
Ниневия — это часть моего творения.
There are 120,000 people who the left hand doesn't know the right.
Там 120 тысяч человек, которые не отличают правую руку от левой.
And as human beings, they have an eternal life principle.
Люди, в которых заложен принцип вечной жизни.
So it's eternally significant.
Они имеют вечное значение.
Now you feel justified in being all upset over this plant.
Ты думаешь, что вот сейчас правильно поступаешь, когда так огорчаешься из-за этого растения.
Well,
ну а я-то почему не могу пожалеть этот город?
Okay.
Давайте опять отступим немножко от этой истории.
When God starts in the book of Jonah, he says, I want you to preach a message because I'm going to destroy them in 40 days.
Когда Господь в начале книги Ионы говорит, то его слова такие: «Я разрушу этот город через 40 дней». Иона идет, в конце концов, в Ниневию, возвещает там эту весть. Ниневитяне покаялись. И что произошло? Ну, надо же! Ну нет, ну ведь они покаялись. Но это не входило в мои планы. Что же мне теперь делать? ну, тогда придется отложить наказание. Вот что теперь я объясню Ионе. Представьте себе, что происходит такая постановка, пьеса. И каждый акт исполняется, и между актами занавес открывается и закрывается. И вы видите вот те части, в которых участвует Иона.
Did God not know the end when He started in this whole progression of events?
Что же, разве Бог не знал, чем все закончится, когда эти события начинались?
He knew exactly what was going to happen.
Конечно, Он точно знал все, что будет происходить.
Well, then for whose benefit does He do all these things?
Так для кого Он тогда все это делал?
Why does He walk Jonah and his people through this set of events?
Зачем он сделал так, чтобы Иона и все эти люди пережили вот те и другие события?
So they can see on the page of history the kind of a God they serve.
Для того, чтобы они на этом полотне истории увидели, какой же Бог, которому они служат.
They could have just said simply, God is a God of compassion.
Ну, можно было сказать, Бог сострадательный.
But think how much more powerful their understanding of that truth was by seeing these events take place on the stage of human history.
Но подумайте, насколько более сильным и ярким становится то же самое утверждение, когда оно вот таким образом написано на полотне человеческой истории.
It was heading in that direction from the very beginning.
С самого начала Бог вел все к этому концу.
And God goes through that process to communicate a point to His people.
И Бог все это совершил для того, чтобы подчеркнуть для своего народа.
God will have compassion on who He decides to have compassion.
Бог помилует тех, кого Он решит помиловать.
Okay, think back to Exodus 32 and Deuteronomy chapter 9.
Давайте теперь вернемся к 9 главе Второзакония или к Исходу 32 глава.
On God's side of things.
Посмотрим это со стороны Бога.
In the province of God.
То, чем управляет Бог. Не по-человечески будем смотреть, но как все это для Бога было. Бог знал все, что происходит. Еще заблаговременно Он все это знал. Он желает, чтобы народ его понял, что Он Бог, который прощает мятежников. Что для Него характерны милость и благодать. Как Он мог это продемонстрировать для них ярко, живо? Что когда они взбунтовались, Он им пообещал, «Я вас истреблю». И если вы так хотите, то это вполне допустимые угрозы. Моисей молился, чтобы Господь не исполнил эти угрозы и не истребил народ. И Господь прощает народ и не исполняет того наказания, которое Он им пообещал. Насколько это прекрасное, замечательное проявление Божьего характера. Здесь ярко показана Божья благодать, милость, Его прощение. Итак, Господь здесь являет своему народу, что Он за Бог. Несмотря на их неверность, Он остается верен.
Not only does He forgive them,
и Он не просто прощает их.
He gives them a second chance.
Он им дает второй шанс.
What does he have Moses do?
Что делает Моисей?
In the end of chapter, in the first part of chapter 10, he sends Moses back up on Mount Sinai.
И в начале 10 главы он зовет опять, чтобы Моисей поднялся на гору Синай.
And he takes up with him two fresh stone tablets.
И чтобы он принес с собой две чистые скрижали.
Where the Lord wrote the Ten Commandments once again on them.
И чтобы на них Господь мог еще раз написать 10 заповедей.
And then he put those stone tablets in the Ark of the Covenant.
И после этого он помещает скрижали в ковчег Завета.
So God is a forgiving God.
Итак, Бог прощающий Бог.
In
Несмотря на неверность Израиля, Бог остается верен. И что же заслуживает, чего заслуживает такой Бог? Сердечного послушания со стороны Израиля. Мы скоро двинемся дальше, но, может быть, у вас есть вопросы по 9 главе?
Understand why when Moses struck a rock, when he should only speak to rock, why God punished Moses. But in this case, when Moses broke stone tablets, what God didn't speak him to do. God forgives Moses and forgives Israel.
Well, so he's not asking about why did God allow Moses to break the stone tablets?
Yeah, why God forgive Moses for this?
For breaking the stone tablets?
Yeah, or why he didn't punish Moses for breaking?
You all heard the question.
Вопрос, вы, наверное, слышали, почему Бог не наказал Моисея за то, что он разбил каменный скрижаль?
I don't see the breaking of the stone tablets as something that God can.
Я вообще не считаю, что вот Моисей разбил скрижали каменные, что это действие было предосудительно, что Бог как-то был против этого. В данном случае Моисей как раз представитель Завета, представитель Бога. Он исполнял роль посредника, роль представителя при заключении Завета. Он как раз был человеком, через которого Господь открыл свой закон народу. И когда он спустился с горы Синай и увидел, что происходит в стане израильском, и он бросил и разбил эти каменные скрижали, то он сделал это не от отчаяния, не от того, что он просто как-то рассердился и вышел из себя. Это действие Библия не называет неправильным или плохим. Это было вполне правильное проявление негодования, праведного гнева.
Moses is acting out this disruption in the relationship between Yahweh and his people that their rebellion represented.
Моисей сделал то самое, что народ показывал своим поведением, своим мятежом.
So I don't see this as something God needs to forgive Moses for.
И так что я не вижу, чтобы Бог должен был прощать Моисея за это действие.
There's nothing in the text that presented in a negative light.
В тексте мы не видим, чтобы этот поступок был как-то негативно охарактеризован.
So, I wouldn't compare this to the striking the rock when God said, "Speak to it."
Так что я не стал бы даже сравнивать этот случай с тем, когда Моисей ударил по скале вместо того, чтобы говорить ей.
That's a clear violation of God's instruction.
В том случае было прямое нарушение Божьего повеления.
God didn't say, "Moses, don't you throw down those tablets."
Но Бог не говорил Моисею, только не бросай каменных скрижалей.
And then he acted against those instructions.
И Моисей поступил бы против этих наставлений.
I don't see this as something he's guilty of or something bad.
Так что я не вижу, что здесь у Моисея была какая-то вина или какой-то неправильный поступок. Откройте, пожалуйста, 66-ю страницу конспектов. Сейчас мы будем рассматривать 10 главу с 12 по 22 стихи. Мы начнем сегодня этот текст и завтра его закончим.
My plan right now is to finish at lunchtime tomorrow.
Я думаю, что завтра мы до обеда это должны закончить.
And then those who want to meet at Alexei's house for the question and answer time will do that mid-afternoon.
И потом те, кто будет на обеде у Алексея, смогут уже потом задать свои вопросы.
So we'll finish covering chapter 10 tomorrow morning and then look for a little bit at chapters 29 and 30.
Так что мы еще завтра закончим 10 главу и еще раз смотрим 29 и 30 главы.
As I've worked through the book of Deuteronomy, chapter 10 has become one of my favorite chapters in the book.
И когда я исследовал, изучал книгу Второзакония, то 10 глава стала одной из любимых моих глав.
Chapter 6 is right at the top of the list as well.
Также 6 глава, она вверху этого списка.
But chapter 10 has such a powerful message about what God is looking for in His children.
Но 10 глава очень ярко показывает нам, чего именно ожидает Господь от своих детей.
Notice point 7c.
Посмотрите на пункт конспекта 7c.
This describes this last section of the general stipulation material.
Это как раз пункт относится к последнему разделу общих условий завета.
See, the Lord required one thing of Israel.
Господь требует от Израиля лишь одного
– wholehearted commitment to Him.
Полного посвящения Ему. Интересно, это важное утверждение, чтобы мы помнили его и напоминали людям.
It really grieves me when I hear people in our churches think that in the Old Testament that God was interested in or okay with ritualistic obedience.
И мне печально понимать, что многие люди в церквах считают, что в Ветхом Завете Бог довольствовался только таким формальным, внешним, ритуальным поведением. И вот нужно как раз рассмотреть такие тексты, чтобы понять, что дело было вовсе не в этом.
And then, in this passage in particular, notice point 1e.
В частности, в этом отрывке, смотрите, пункт 1е. The Lord
requires one thing of His chosen people.
Господь требует от своего избранного народа лишь одного.
To live in wholehearted and undiluted allegiance to Him.
Жить в полном, нераздельном посвящении Ему.
And this next quote, I won't read through it, but it's making an important point.
И вот здесь, в следующей цитате, сделано очень важное утверждение, хотя мы не всю ее будем читать.
He said these verses are some of the most rich verses in the Hebrew Bible.
Но он говорит, что вот эти стихи это одни из самых богатых в еврейской Библии.
These verses kind of boil down the rich theological content of the entire book of Deuteronomy here in one passage.
Здесь в одном отрывке сконцентрировано очень богатое богословие Ветхого Завета и всей книги Второзакония.
It's kind of like a miniature symphony in what God asks of His people.
Можно сказать, что это такая миниатюрная симфония от всего того, что Бог желает от своего народа.
I want you to notice something about the structure of the passage.
Я хочу обратить ваше внимание на структуру этого отрывка.
And before I look at that, turn to page 74 for a moment.
И перед этим откройте, пожалуйста, страницу 74.
There are 73 and 74.
73 и 74 страницы конспекта.
You have that sermonic outline of the passage.
Там как раз есть план проповеди на этот текст.
So my title would be, what does God require of His people?
Я назвал так, чего Бог требует от своего народа. Ключевая идея или основная мысль или посылка этого текста. И в принципе здесь сказано, что Моисей заявляет, что Бог требует от Израиля лишь одного, полного посвящения Ему.
The first outline point, God wants one thing from His people, undivided allegiance.
Смотрите, первый пункт плана, Бог хочет от своего народа лишь одного, нераздельной верности.
And then look at the third outline point.
И посмотрите на третий пункт плана.
God wants one thing from His people, undivided allegiance.
Бог хочет только одного от своего народа, нераздельной верности.
Now look back at the first outline point.
А теперь опять посмотрите в первый пункт.
And I would emphasize this more in my message than this outline point suggests.
Я в своей проповеди это еще больше подчеркиваю, чем просто пункт плана.
But look at those five subpoints.
И посмотрите на пять подпунктов.
All of them deal with what God demands.
Все они связаны с тем, чего Бог требует.
And in a moment you're going to see that I think the passage starts with who God is.
И вы скоро поймете, что я считаю, текст начинается с того, кто такой Бог. Я скоро вам объясню, почему я так думаю. Итак, в первом пункте мы уже подразумеваем, что вот здесь написано, какой Бог. И пять подпунктов, они показывают, чего Бог требует или ожидает. Посмотрите на третий пункт. Здесь у нас в обратном порядке. Чего требует Господь? И кто такой Яхве?
Okay, I want you to see that the passage begins and ends with that theme.
Я хочу, чтобы вы заметили, что этот текст начинается и заканчивается одной и той же темой.
What does God want? What does God want from His people?
Чего Бог хочет от своего народа?
Undivided allegiance.
Нераздельной верности.
And how does He demonstrate that?
И как Он это показывает?
By emphasizing who God is and what God demands.
Подчеркивая того, кто такой Бог и чего Бог требует.
So I'll turn back to page 67 or so.
Давайте опять вернемся к 66-й странице.
Yeah, right here. So I want you to see here that this passage appears to have what's called an envelope structure.
И второй снизу страницы абзац сказано, что данный отрывок имеет структуру конверта или обрамления.
What's another name for an envelope structure?
Как еще называется такая структура обрамления?
We saw it in chapter 9, verses 7 and 24.
Мы видели уже это в 9 главе, 7 и 24 стихе.
Inclusio.
Inclusio.
Inclusio, where the passage begins and ends with the same theme.
Когда отдельный отрывок начинается и заканчивается одинаковой темой.
So verses 12 and 13 and verses 20 and 22 serve as the envelope. Or the inclusio that binds the passages together.
Так что вот стихи с 12-13 и с 20 по 22, они представляют собой такое обрамление или оболочку для вот этого всего отрывка.
And both of those passages deal with the what and the why.
И оба эти текста отвечают на вопросы что и зачем или почему.
The what is what God demands.
Что это, что Бог требует?
The why deals with who God is and what God does.
И почему связано с тем, кто такой Бог и что делает Бог?
So you see, there's an envelope structure here.
Итак, мы видим здесь такую структуру обрамления, инклюзия.
Passage begins and ends with this demand for total allegiance.
И в этом тексте требуется полная или нераздельная верность.
Then it develops it by pointing to what God demands and who God is.
И дальше развивается более подробным изложением, чего требует Бог.
I want you to see then what the middle section does.
Я хочу, чтобы вы отметили, что представляет собой средняя часть этого отрывка.
This is a legitimate observation based on the structure of these verses.
Мне кажется, это вполне законное наблюдение на основании структуры текста.
I'm going to have Alexei or Andrei read this, and then we'll look at it in the shamanic outline.
Давайте сейчас Андрей прочитает, и мы потом посмотрим план проповеди внизу 66 страницы. Такая структура конверта связывает центральный раздел 14 по 19 стихи, где Моисей основывает воззвание к народу о высоком и святом характере и действиях Яхве. Имея в виду эту реальность, люди должны искренне подчиняться его требованиям, 16 стих, и показывать его характер окружающим, особенно наименее привилегированным членам общества.
So he has in the middle section he's going to make two exhortations.
Так что вот в этом среднем разделе есть два увещания.
And he grounds, he anchors those exhortations in who God is and what God does.
И эти увещания, эти призывы коренятся в том, кто есть Бог и что делает Бог.
So turn back to page 73.
Давайте опять откроем 73-ю страницу.
look at point number two.
Рассмотрим второй пункт.
Notice God himself should serve as sufficient motivation for Israel's loyalty.
Сам Бог – достаточная мотивация для верности Израиля.
So the big idea of this central section is that God motivates obedience.
Так что основная идея этого раздела в том, что мотивом для послушания служит сам Бог.
Knowing God better should motivate his people to obey him wholeheartedly.
Если знать Бога лучше, то это и будет мотивом для чистосердечного послушания Богу.
So what are the two things that Moses, what are the two exhortations Moses gives here?
Какие же эти два увещания или два наставления, которые говорит Моисей?
We'll look at point A.
Посмотрите пункт А.
Since the great God of the universe has set his love on them, obey him.
Поскольку великий Бог Вселенной возлюбил вас, слушайтесь Его.
So the fact that God has set his love on the universe, that's the cause.
То, что Бог — это великий Бог Вселенной, это причина.
It deals with who God is and what God does.
Связано с тем, кто есть Бог и что делает Бог.
What's the demand?
И какое требование?
Obey.
Слушайтесь.
And look at the top of the next page.
И посмотрите на следующую страницу.
No, the bottom of your page, sorry.
И здесь внизу 73-й страницы, пункт Б.
Since Yahweh deeply cares for the needy among Israel.
Поскольку Яхве заботится о нуждающихся в Израиле, опять связано с тем, кто есть Бог и что делает Бог. И требование – проявляйте сострадание. И посмотрите вот на подпункты в разделах А и Б, здесь под цифрами 1, 2, 3.
And the same progression takes place.
Происходит одинаковое развитие.
The Lord's marvelous or superlative character.
Превосходный или чудесный характер Яхве.
Who God is.
Кто есть Бог.
The Lord's unique conduct.
Уникальное поведение Господа.
What God does.
Что делает Бог.
And the Lord's covenantal demand.
И требование завета Господа.
What he requires.
То, что Он требует.
And one of the things that's especially challenging and blessing and And a blessing in this passage is this.
И вот что в этом тексте одновременно и большая трудность, и большое благословение.
I'm just challenged to make sure that my life is fixated on God.
Для меня как раз очень важно здесь, чтобы моя собственная жизнь была полностью направлена на Бога.
There is a very important reason for me to know God better each day.
Есть очень важная причина, чтобы мне каждый день познавать Бога все больше и больше.
And you know, it's important to see here that the big idea in the Old Testament law wasn't being able to win Bible trivia contests.
И знаете, что в общем-то знать законы, знать Ветхий Завет, это не в том, чтобы можно было выиграть конкурс, кто лучше знает Библию.
It wasn't necessarily to be able to rattle off all the rules that were required.
Не для того, чтобы можно было взять и перечислять вот эти все требования и постановления.
It wasn't even to always offer all the right sacrifices.
Даже не для того нужно было, чтобы каждый раз знать, какую правильную жертву приносить.
What's the big idea?
Но какая же была большая основная идея?
Know Yahweh.
Знать Яхве.
Know God better.
Лучше знать Господа.
Have your life transformed by this growing understanding of who God is.
И чтобы ваша жизнь преображалась из познания того, какой есть Бог.
That's how his people can obey him.
Вот каким образом люди могут быть послушны ему.
So to me it's a powerful passage.
Для меня это очень сильный текст.
That demonstrates how fundamental it is for us to grow in our knowledge of God.
И для меня очень ясно показано, насколько фундаментальное значение имеет познание Бога.
If we're going to be able to obey Him wholeheartedly.
И для того, чтобы вы могли от всего сердца быть послушны Ему.
That's true of Israel then.
Это было верно для Израиля тогда.
I think it's true of the church today.
И думаю, то же самое верно сейчас для церкви.
So. Why don't we look at this passage and read through it?
Давайте мы рассмотрим этот отрывок, прочитаем его.
And I want you to, since I've explained the structure, see if you see the structure in the passage.
И я хочу, чтобы вот сейчас, когда вы немножко узнали эту структуру, посмотрите ее в самом тексте.
And if
Если вы сейчас не замечаете такую структуру, то завтра мы еще над этим поработаем. Может быть, вы тогда увидите ее. Я говорю, что стихи с 12-13 и с 20 по 22 это как бы обложки в этом тексте. И там мы видим, кто есть Бог и чего Он требует. А в центральной части мы видим два увещания или два призыва, и оба они как раз коренятся в том, кто есть Бог и что делает Бог. И давайте сейчас прочитаем стихи с 12 по 22. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот, у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь, Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Давайте рассмотрим этот текст. Давайте 67-ю страницу откроем и первый пункт. Пункт 1F.
So, providing a summary statement, introducing the entire section, as well as initiating the first of these three exhortations, Moses calls God's people to total commitment.
Здесь Моисей как подводит итог тому, что было сказано раньше, и в то же время он делает одно из своих обращений к народу. В 12 стихе сказано «Итак, Израиль». В чем здесь смысл? Что было в предыдущих полутора главах?
The Lord has made painfully obvious the rebellious nature of God's people.
Господь до боли отчетливо напомнил народу, насколько они мятежны.
Not only are they is the nation not characterized by righteousness.
Это не просто народ, в котором нет праведности.
But beyond that, they were involved in a horrible act of treachery.
Но кроме того, они самым отвратительным образом предали Господа и сделали себе золотого тельца. И что сделал Господь в ответ на такое предательство? Он простил их. Итак, что идея в словах «Итак, Израиль»?
Based on the mercy and the grace of God that was demonstrated in the wake of the horrific treachery of God's people.
Состоит в том, что вот, зная о том, как милостиво Господь обошелся с вами, когда вы так ужасно Его предали,
Moses exhorts God's people to live for His glory.
Теперь Моисей призывает народ Божий жить ради славы Господа.
So God's character demonstrated in His treatment of them in the wake of their faithlessness.
Так что они могут видеть, насколько превосходен Божий характер, как он верен. И это должно иметь ясные последствия для поведения Израиля. Помните, мы смотрели план проповеди? Я сказал, что там не вписано в этот план, кто есть Бог.
But those five sub-points talk about what God demands.
И вот эти пять подпунктов говорят о том, чего Бог требует.
The who God is seen in the statement, "And now, O Israel."
А сам факт того, кто есть Бог, мы видим из этих слов. Итак, Израиль.
And now points to something that was preceding.
Итак, подводит нас к тому, что было перед этим.
In light of the fact that you have a God who forgives a faithless nation.
В свете того, что это Господь, который прощает неверный народ.
That's who God is.
Вот кто есть Бог.
And he goes on to talk about what he demands.
И он продолжает и говорит, что Бог требует.
And notice how he begins with a question.
И смотрите, как он начинает с вопроса.
What does the Lord your God ask if you accept?
Чего требует от тебя Господь Бог твой?
Is there another verse in the Bible that sounds like?
Какой есть в Библии стих очень похожий?
Look over at Micah chapter 6, verse 8.
Михея 6, 8.
It's not a question there, but it's an affirmation.
И там уже не вопрос, а утверждение.
Micah 6, 8.
Михея 6, 8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Итак, здесь сказано, что добро и чего требует от тебя Господь. Очень похоже на эти слова, чего требует от тебя Господь Бог твой.
So, Moses wants Israel to understand the fundamental nature of what God asks of his people.
Моисей хочет, чтобы народ понял самые фундаментальные истины, что Господь хочет от них.
And by the way, when most people, if you were to ask them this question.
И, кстати, что скажет большинство людей, если вы зададите им этот вопрос?
Based on the book of Deuteronomy, what does the Lord require of His people?
Вот на основании книги Второзакония, что Господь хочет от своего народа?
What would most people say?
Что большинство людей ответит?
Sacrifices.
Ну, жертвы приносить.
Eating clean food.
Ну, чистую пищу есть.
Celebrating the right feast days.
Ну, вовремя праздники отпраздновать.
Not plowing with a donkey and an oxen. Not plowing with a combine. You can't combine animals.
Ну, с животными не совокупляться.
No, not wearing any shirts that are a blend with cotton and polyester.
Ну, не носить одежду, в которой половина будет шерсти и половина полиэстера.
I mean, we think that those are the big ideas.
Ну, мы думаем, вот это самые основные идеи.
Can I take a rabbit trail here?
Могу ли я здесь как-то в сторону немножко отскочить?
You say, no, I'm going to take one anyway.
Ну, в любом случае, я это сделаю.
Look to Jeremiah 7 with me for a minute.
Посмотрите Иеремия 7 главу.
And look at verse 21.
21 стих.
This is a part of an indictment that the prophet Jeremiah brings against God's people.
Вот что здесь Господь через Иеремию говорит народу.
The Lord talks about pouring out His wrath upon His people.
Господь говорит о том, что изольет гнев на свой народ.
And look what he says in verse 21.
И смотрите, что он говорит в 21 стихе. «И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло».
So what does it mean, add just 21 for now?
Seven?
No, seven. 7:21.
Простите, я не там читаю. Иеремия 7:21. Wrong book.
Yeah, see, when I'm in Honduras or in Italy.
Когда я в Италии или в Гондурасе бываю.
I can see when they're reading a wrong verse.
Я замечаю, если не тот стих читают.
I don't have a clue.
У меня есть подсказки.
Thank you.
Так, Иеремия 7:21. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо».
So what does it mean, and I'm not sure what the Russian says, but what does it mean, add
Ну вот что это значит? Всесожжение ваше прилагайте к жертвам вашим или добавляйте к жертвам вашим.
Okay, you need to understand something about the sacrificial system.
Для этого нужно что-то понимать о системе жертвоприношений.
Most of the sacrifices that were offered in the temple were not totally burned.
Большинство жертв, которые приносили в храме, не были всесожжениями, то есть не полностью сжигались. Большая часть жертв состояла в том, что какую-то часть животного клали на жертвенник и там сжигали.
And in some sacrifices, all the remaining meat would be available for the priests and their families to eat.
Остальную часть животного можно было взять священникам и использовать для того, чтобы кормить свою семью.
And in the other sacrifices, the fellowship offerings, it'd be like a shared meal between the priests and the Levites and the family that offered the animal.
Были другие мирные жертвы, когда могла семья, которая принесла эту жертву вместе со священниками, есть это мясо.
With most of the sacrifices, the majority of the animal was not burned on the altar.
То есть при большей части жертв не все животное сжигалось на жертвеннике.
They were eaten by the priest or the priest and the family that offered the animal.
И либо сами священники ели это мясо, либо священники вместе с той семьей, которая приносила жертву.
The animal that was offered as part of a burnt offering was to be totally consumed on the altar.
А когда приносили всесожжение, то животное целиком сжигали на жертвеннике. Никакую часть этого животного не брали ни священники, ни левиты, ни сами те, которые привели это животное.
So when Jeremiah says, add your burnt offerings to your sacrifices and eat the flesh, what is he saying?
И поэтому, когда здесь в Иеремии сказано, всесожжение ваше прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, что имеется в виду?
Let me read another translation that helps express the idea.
Давайте я прочитаю в другом переводе, чтобы помочь вам понять идею.
You might as well go ahead and add the meat of your burnt offerings to that of the other sacrifices.
Вы можете пойти дальше и приносить всесожжения, а не только разные жертвы.
And eat it too.
И тоже есть их.
The idea is for all the good that it will do you.
То есть вы все это делаете для какого-то блага. Что здесь имеется в виду? Всесожжение обычно должно быть сожжено полностью на жертвеннике. Но поскольку они лицемерно приносили жертвы, то подумайте, какое благо приносило им такое всесожжение?
It wasn't a sweet savor to God.
Для Бога это не было благоухание приятное.
So since it's not doing them any good as a burnt offering.
Ну, поскольку это уже не годилось никак как всесожжение.
They might as well go ahead and eat the meat of that burnt offering animal.
И он говорит им: ну давайте, идите дальше, ешьте свои всесожжения.
Okay, do you understand verse 21?
Понимаете 21 стих?
Any questions about what that verse is saying?
Есть вопросы о том, что в этом стихе говорится?
And this is not good news.
Это не очень хорошая весть.
It's a major rebuke.
Это большой упрек для них.
Now I'm going to read, we're going to read verse 22 here in just a minute.
22 стих мы скоро еще прочитаем.
But I want you to again ask yourself the question.
Но я хочу, чтобы вы задали себе вопрос.
When God brought His people out of the land of Egypt.
Когда Господь вывел народ свой из земли египетской и дал им закон, что бы вы сказали в ответ на мой вопрос? Когда Господь вывел народ израильский из Египта, Он говорил им о чем?
Think of how the average person would answer that question.
Подумайте, что ответит обычный человек на этот вопрос.
Go ahead and read verse 22.
И посмотрите 22 стих, что здесь говорится. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве».
What?
Что?
Did you catch that?
Поняли?
Read it again.
Еще раз давайте прочитаем. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской в всесожжении и жертве».
Now, wait a minute.
Но постойте минутку.
That can't be true.
Но не может такого быть.
I mean, I've read the Pentateuch.
Но я же читал Пятикнижие.
What is an important part of what God says in Exodus and Leviticus to His people?
Что очень важное сказал Господь в книге Исход и в книге Левит для своего народа?
Burnt offerings and sacrifices?
Всесожжения и жертвы.
What's the point here?
Так в чем же здесь дело?
Well, this is kind of like what happens in chapter 5 of Deuteronomy.
Вот примерно то, что видно в пятой главе Второзакония.
I did not make this covenant with your forefathers.
Я не заключил завет с отцами вашими, помните?
Well, wait a minute.
Но постойте.
Yeah, we know you did.
Да мы знаем, что ты заключил.
So you would add a word, I did not just or only make it with your forefathers.
Мы должны это понимать так, что я заключил завет не только с отцами.
It's an example of overstatement for the sake of emphasis.
То есть здесь такое утверждение чрезмерное для того, чтобы подчеркнуть эту мысль.
So we can say here, I did not just speak to your ancestors when I brought them out of Egypt. I did not merely give them commands about burnt offerings and sacrifices.
Можно так объяснить этот стих. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который вывел их из земли египетской, всего лишь о всесожжении и жертве.
Do you understand the point of that statement?
Понимаете, в чем здесь дело? В чем смысл утверждения?
What's the big idea of the Mosaic Law?
Какая же главная идея Моисеева закона?
Is it the details, the sacrifices, clean and unclean food requirements?
Может быть, это вот какие-то подробности, точные предписания, жертвы, чистые, нечистые животные?
Those have significance.
Да, это важно.
God's people were to obey those requirements.
Божий народ должен был исполнять эти требования.
But did those items represent the big idea God had in mind?
Но показывают ли вот все эти детали главную картину того, чего Бог хочет?
So in verse 22, God says, "When I brought your forefathers out of the land of Egypt, I did not speak to them concerning burnt offerings and sacrifices."
Здесь 22 стих говорит: "Ибо отцам вашим я не говорил о всесожжении и жертве".
So what did God tell them?
Так о чем же говорил Господь им?
Look at verse 23.
23 стих. «Но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо».
Obey me.
Слушайтесь меня.
I will be your God, and you will be my people.
Я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Они будут в этих особенных, уникальных взаимоотношениях между Богом и этим народом. Надеюсь, когда вы покинете этот семинар, по крайней мере, одна мысль будет звенеть у вас в голове.
God has always wanted nothing less than obedience from the heart of his people.
Бог никогда не хотел чего-то меньшего, чем чистосердечное послушание своего народа.
So when we come back to Deuteronomy chapter 10,
так что когда мы возвращаемся к 10 главе Второзакония,
Moses starts with this question: What does the Lord your God require of you except?
Моисей начинает с вопроса: чего требует от тебя Господь Бог твой?
And most of us miss the point.
Большинство из нас здесь упускает мысль. Господь требует все вот эти мелочи, подробности. Но какая в этом общая идея? Он желает, чтобы была жизнь, полностью преданная послушанию, сердечному. И еще одно наблюдение можно сделать из этого вопроса.
Moses wants Israel to understand that what God expects of them is not something complicated or difficult to understand.
Моисей хочет, чтобы люди поняли, Бог не требует от них чего-то такого особенно трудного и непонятного.
I didn't say it'd be easy.
Я не говорю, что это легко.
But it's straightforward.
Но это легко понять.
You don't need a doctorate in Old Testament in Semitics and Hebrew to figure this one out.
Не нужно иметь докторскую степень по Ветхому Завету или по семитским языкам, чтобы в этом разобраться.
The point is, it should be evident.
Здесь смысл в том, что это все очевидно.
What does the Lord your God require of you except for these? And he gives five verbs.
И вот чего требует Господь, и здесь есть вот пять разных глаголов. Только того.
You know, imagine you have a six-string guitar.
Представьте себе, что у вас шестиструнная гитара.
Now you can plink on this string and pluck that string.
Вы можете вот эту струну дернуть по, на той струне еще сыграть.
And you hear a sound.
И вы слышите звук.
But then you have a chord when you strum all six.
Но потом вы делаете аккорд все шесть струн.
Or think of an orchestra or a symphony.
Или подумайте о том, как может играть симфонический оркестр.
You have a trumpet play by itself.
Может быть, и труба сама заиграет что-то.
A violin play by itself.
Что-то там сама будет на скрипка играть.
You have five or six instruments that play individually.
Там может быть 5-6 разных инструментов, которые каждый сам может сыграть.
And each have their own beauty.
И в каждом из них есть своя красота. Но что происходит, когда все они начинают играть вместе и замечательное созвучие?
It's an astounding symphony of music.
Получается такая поразительная симфония сочетания музыки.
And that's the idea of these five verbs.
И вот такая же идея заложена в этих пяти глаголах.
They're to be taken as a presentation of the multifaceted nature of what God expects of His people.
Это разные грани вот того многогранного требования, которое Бог предъявляет своему народу.
Think of a precious gem.
Представьте себе драгоценный камень.
It has different faces to it, different surfaces.
У него есть разные грани, это ограненный камень.
Same gem.
Один и тот же драгоценный камень,
different faces.
Но у него есть разные грани.
These five verbs are meant to be looked at as different aspects of this call for absolute loyalty.
И вот эти разные глаголы, они как раз представляют собой разные аспекты одного и того же призыва.
Now there are scholars that have tried to categorize these verbs.
Некоторые специалисты пытаются выделить категории в этих глаголах.
Some are verbs of action, others are verbs of attitude.
Некоторые из них это глаголы действия, другие они глаголы отношения или состояния.
Or some verbs lead to the other verbs.
Или что некоторые глаголы, они приводят к другим глаголам. Что любовь — это центр или источник всех других глаголов, которые их охватывает. Но мне кажется, здесь не в этом дело. Главное в том, что все эти слова помогают нам понять вот это многогранное требование, то, чего Господь хочет от своего народа. Итак, здесь названы эти пять глаголов. Вы можете здесь сделать закладку и иногда заглядывать в план проповеди. Хочу, чтобы вы посмотрели, что я делал в этом плане проповеди. И я там что делаю? Я привел разные тексты из Второзакония, где встречается то же самое повеление.
So they can see it as Deuteronomy-wide. It's throughout the book of Deuteronomy.
Так, чтобы можно было показать, что это распространяется на всю книгу Второзакония.
And then I also gave some New Testament passages that require that of New Testament believers.
И также я включил сюда ссылки из Нового Завета, где видно, что то же самое требуется от новозаветных верующих.
Tell people see that God requires the same thing of New Testament Christians.
Вы должны объяснить людям, что от них, от новозаветных верующих, Бог ожидает того же самого.
This is not just something for Israel.
Это не просто что-то к Израилю относящееся.
And I never get to look at all of those passages.
Ну, я, может быть, и не все эти отрывки успеваю рассмотреть. Но когда я говорю эту проповедь, то хотя бы один текст из Нового Завета в каждом пункте я привожу как иллюстрацию этой истины.
But I want my audience to understand that what God is asking of Israel is not just for Israel.
Но я обязательно хочу, чтобы люди, слушающие проповедь, поняли, что это относится не только к Израилю.
Notice the first verb with me.
Давайте рассмотрим вместе первый глагол.
To fear or revere him.
Бойся или трепещи перед Богом твоим.
Now this word fear can mean terror, fright.
Вот этот глагол «бойся» он может описывать как испуг, боязнь. Но в отношениях человека с Богом он больше подчеркивает трепет, почтение, уважение.
It's not talking about the fear that someone might hit me because I've done something wrong.
Здесь речь не идет о страхе, который вдруг охватывает меня от того, что я что-то неправильно сделал.
No, it talks about the attitude or the disposition of a person who is standing before the King of Kings and the Lord of Lords.
Здесь говорится о расположении человека, который предстает перед Господом, господствующим и царем.
It's that attitude or their disposition that would motivate them to obey gladly.
Это такая мотивация, такое расположение человека, что побуждает его с радостью повиноваться.
I think of somebody that you greatly respect.
Представьте себе какого-нибудь человека, которого вы очень-очень уважаете.
A hero of yours.
Вашего героя.
And let me just pick one out. Let's say John MacArthur.
Ну, просто вот так, навскидку, скажем, пусть это будет Джон МакАртур. Но я не знаю, для вас он герой или не герой. Но он для меня герой. Я очень благодарен за его служение. Ну, предположим, Джон МакАртур приедет в Самару и будет здесь преподавать. И вы будете трепетать просто от того, что вот он здесь, где-то рядом.
Said,
и вот он вдруг скажет, воды, стакан подайте. Может быть, сразу десяток выскочит, побежит на кухню за водой. Потому что у вас есть такое уважение, почтение к человеку, который написал так много книг и так много изучал Библию. Может быть, для вас какой-то другой человек должен быть для этой иллюстрации.
But multiply that 100 times.
Но еще во 100 крат все это умножьте.
And the point is, if God's people were to fear Yahweh, their God.
И вот здесь утверждение в том, что народ Божий должен бояться, трепетать перед своим Господом
Яхве.
Чтобы они настолько почитали Его, трепетали перед Ним, чтобы с радостью повиновались Ему. Итак, бойся или трепещи перед своим Господом. Потом ходи путями Его.
The idea of walking throughout the Old Testament has is a metaphorical statement for arranging your life in accordance with those requirements.
В Ветхом Завете вот это слово ходить каким-то путём постоянно используется в том смысле, что жизнь должна соответствовать требованиям.
Let me illustrate it this way.
Можно это так проиллюстрировать.
There's also a statement that says they walked after other gods.
Часто попадается утверждение, что они ходили вслед иных богов.
Is this saying that there was a single file procession?
Что имеется в виду, они вот так гуськом шли друг за другом?
Up front is somebody carrying a stick with a god on top of it.
Впереди шел человек и на палке нес этого бога.
And they're all walking after other gods.
И они все вот так гуськом за ним шли.
No, that's not the point.
Нет, дело вовсе не в этом.
Saying they're arranging their life in submission to the demands of that alleged God.
Имеется в виду, что они так устроили свою жизнь, что подчиняли ее требованиям вот этого так называемого Бога.
So what does it mean to walk in His ways?
Что же значит ходить путями Его?
It means to adhere to what He requires.
Значит, слушать, что Он говорит, что Он требует.
To arrange your life according to His expectations.
Приводить свою жизнь в соответствие с Его требованиями.
So fear Yahweh your God.
Итак, бойся Яхвы Бога твоего.
Walk in all his ways.
Ходи всеми путями его.
Love him.
Люби его.
We've already seen a couple of times what that means.
Мы несколько раз уже упоминали о том, что это значит.
It's not a primarily emotional term in a covenant context.
И в первую очередь, когда речь идет о завете, имеется в виду не эмоции.
It talks about a choice.
Имеется в виду решение.
It's embracing wholeheartedly this covenant relationship.
Выбор, когда принимаются от всего сердца вот такие отношения завета.
It's living a life of loyalty.
Это жизнь в полной преданности.
So love the Lord.
Итак, люби Господа.
And look at the next verb.
Посмотрите следующий глагол.
Serve the Lord your God with all your heart and with all your soul.
Служи Яхве Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей.
So it uses these extent terms, all your heart and all your soul, with regard to serving Him.
Здесь используются вот эти обширные термины от всего сердца и от всей души твоей в отношении к служению.
Israel is, I mean, the Lord is Israel's redeemer.
Господь — это искупитель Израиля.
And because of that, they should long to serve Him with everything they have.
И как раз из-за этого они должны желать послужить Ему всем тем, что они из себя представляют.
Without reservation, with total devotion.
Без того, чтобы оставить себе что-нибудь полностью.
And the last verb is to observe His commands.
И последний глагол — соблюдай заповеди Его.
There's a concrete expectation here.
Вполне конкретные ожидания, требования.
It involves attitude as well as action.
Здесь есть и отношения, и действия.
To live in accordance with what God requires.
Жить в соответствии с тем, чего требует Господь.
So you look at those five verbs.
Итак, мы видим эти пять глаголов.
This is Moses, the lawgiver, speaking.
Это говорит Моисей, законодатель.
And now of Israel.
Итак, Израиль.
What does the Lord your God ask of you?
Чего требует от тебя Господь Бог твой?
Except to.
Того только.
And then you have these verbs that focus on an internal spiritual reality.
И после этого глаголы, которые сфокусированы на внутренней духовной сущности.
Fear Yahweh your God.
Бойся, чтобы ты боялся Господа Бога твоего.
Walk in all his ways.
Ходил всеми путями его.
Love him.
Любил его.
Serve the Lord your God with all your heart and all your soul.
И служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей.
And observe his commands.
Чтобы соблюдал заповеди его.
What does God want from His people?
Чего Бог желает от своего народа?
Absolute loyalty.
Абсолютной верности.
Now tomorrow we'll talk about that central section where the Lord grounds His demand of them and who He is and what He does.
Завтра мы посмотрим центральный раздел этого отрывка, который коренится в том, кто Бог есть и что Бог делает.
Instead of starting that and stopping in 5 minutes, we'll just quit here.
И чтобы не заканчивать через 5 минут после начала, мы сейчас уже закончим.
We'll see you in the morning.
И завтра утром увидимся.
We'll close in prayer here.
Давайте мы будем молиться теперь.